Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Лиза Горская и Алексей Пичугин. И у нас в гостях сегодня игумен Варлаам Дульский, настоятель Свято-Троицкого Антоний-Васийского монастыря. Многие из тех, кто приходит трудиться к вам в монастырь, это люди, освободившиеся из мест заключения.
Ну да, такая логистика. То есть у нас монастырь, он на федеральной трассе, несложно добраться.
А вокруг зон много?
Ну, сейчас их меньше. То есть в свое время по Архангельской области, я думаю, что их было просто не счесть, этих лагерей. Но сейчас поменьше, но все равно это, конечно, ссыльные места. Вот, и... Но эти беда-то в чем? Что эти люди, они, конечно, никому не нужны. Ну, вот если он придет и будет обращаться куда-то за помощью в другие какие-то структуры, организации, ну, как правило, не принимают. Вот этот багаж.
То есть почему люди, освободившиеся из тюрьмы, идут именно в монастырь? Мне всегда было интересно, что ими движет. Невозможность устроиться в другое место или мысль о том, что там будет проще? Ну, там какая-то мелкая паденная работа, от которой можно порой откосить, и крыша над головой, и еда.
Мысль о том, что покаяниями движет тобой, просто полностью отрицается.
Разные
молчание
люди.
Молчание было и ответом.
Разные люди, да, с разными настроениями, с разными смыслами обращаются. Но в первую очередь, конечно, нужно говорить о том, что идут просто за человеческой поддержкой.
Вот, именно есть, так, да? Да, то есть Лиза ближе к истине.
Нет, конечно, конечно. Другое дело, что не все справляются, потому что, ну, первая встреча, вот, и какая бы она хорошая и распрекрасная вот ни была, вот, потом начинается как бы жизнь, трудовые будни, взаимная ответственность друг перед другом. И здесь как раз вот срабатывает то, значит, с чем человек на самом деле, насколько глубоко он вот эту историю свою переживает. То есть какие-то сиюминутные встречи, человек пришел, ушел, там, ну, более-менее как-то себя привел в порядок, поел, попил, там, переодели. Это нормально, это социальная работа, ответственность, да, социальная работа вот, церкви. Это нормально, ничего страшного в этом нет. Каких-то, ну, поскольку контингент, уже мы упомянули, что такой сложный, вот у нас и там по два, по три человека за убийство отсидевшие одновременно, там в монастыре проживают, меньше трех судимостей вряд ли у кого-то там
можно. Вот эта история про то, как вы ловили беглого зэка.
Это та интрига, которую ты подвесил.
Ну, хочется как-то так плавно к этому перейти, да, что все-таки это, вот эти истории, это такие издержки, вот, а на самом деле вот человек... Интуитивно, да, ну и, в общем-то, в традиционном понимании как бы, наших сограждан все-таки церкви и монастыри – это там, где человек встречает какую-то личную, человеческую помощь и поддержку, где его примут любого. Вот это в первую очередь двигает людьми. Вот случайные люди сразу отсеиваются, совсем вот такие криминальные, как-то их центробежные силы из монастыря выводят. Те, кто остаются, с ними все-таки какой-то диалог выстраивается, это возможно. Вот. Ну, тоже, в общем-то, приходит, уходит постоянная какая-то текучка. Вот, а то, о чем вот Алексей спрашивает, просто, ну, тоже разный ведь опыт. Отец Трифон, в общем-то, по... заповеди Христа, приходящего ко мне не жену вон, а по завещанию преподобного Антония, который вот таких людей странных, неимущих благословлял принимать. И сам преподобный, он такой человек, я думаю, что был редкий, добрый и милостивый. То есть там даже и братья подчас роптало вот, от его, значит, такого отношения к странникам. Он там себя мог снять одежду и отдать. И тайком от братьев он оказывал помощь. Ну и вот традиции, смотришь, действительно вот, имеют такую силу, они возрождаются. Вот, отец Трифон, он с самого начала, с 92-го года, положил такой порядок практически всех принимать, кто приходит, обращается в монастырь за помощью. Постепенно складывались какие-то уже исходя из опыта накопившегося, складывались, выстраивались такие отношения, какие-то условия, вот, обязательства взаимные. Вот. И, конечно, ну что мы молодые, вот, там, по 20-25 лет, а в монастырь пришли люди, которые там, по 50 лет отсидели только. И, в общем-то, они, как говорится, Крым и Рим прошли, и они нами крутили, как хотели. Там. И, в общем, мы же там со своей стороны старались вот, действительно как-то по-христиански к этому относиться. Но большинство, конечно, это такие очень хорошие, добрые истории. Вот, воцерковление людей, покаяние. Вот, в монастыре есть возможность, конечно же, участвовать в службах и причащаться. Это все людей преображает. Буквально там вот месяц проходит. Человек, который пришел с такой жуткой печатью греха на лице, через месяц его уже не узнаешь. У него и походка, и, ну, и лицо совершенно другое.
А дальше им есть куда идти? Ну, они наверняка куда-то уходят, а
многие уходят 20... и приходят. Уходят и приходят. Вот понимаете, у них ведь что там происходит? Если они столько лет жили в таком пространстве, где все было организовано, и вся жизнь по расписанию. Монастырь, в принципе, своим, да, своей укладностью, отчасти некая замена происходит одного но другое. То есть они к самостоятельной жизни вряд ли уже готовы.
А у них тоже строгий распорядок в монастыре?
Ну, он строгий, не строгий, но он обязательный. Если, если человек не желает вписываться в какие-то, значит, условия и договоренности, то, конечно, мы прощаемся. То есть, вот просто так иждивенчество, оно нам не по силам. Нас никто же не
содержит. А какую работу они выполняют?
Ну, разные работы, и, в общем-то, братья у нас, на самом деле, не так уж и много, поэтому богослужения, да, и какие-то послушения, которые заключаются на храм, они занимают основное время братья, плюс учеба еще, мы хотим все-таки, чтобы братья получали образование и развивались.
А учеба, ну, она, видимо, все-таки за пределами монастыря, где-то там в Архангельске.
У нас сложились отношения со Свято-Тихоновским университетом.
А, вообще в Москве, получается.
Альма-матер, да, это Свято-Тихоновский. Вот уже кто-то получил образование, кто-то учится.
Друзья мои, простите, да. Вы какую-то интригу уже второй раз подвесили,
да,
не раскрыли.
Да, я как
никак
раз все хочу спросить. Да, это история.
Ну да, нет, я просто...
Давайте так, бывают исключения из правил, да? Вот одно из них – это поведанная нам в Архангельске отцом Варлаамом история.
Да, конечно, были жуткие истории. То есть, не имея жизненного опыта толком-то, да, и соответственного образования какого-то, да, не имея социальных работников, но вот мы как могли с нашими трудниками, значит, выстраивали какие-то отношения. Вот. Но были и такие грустные истории. То есть алкоголь, вот что провоцирует, да, на какие-то проблемы и, значит, с последствиями. Вот. У людей привычка, вот, греховные такие привычки, а как следствие, значит, вот уже происходят какие-то истории.
А там достать разные. Разве можно где-то в окрестности?
Не агресс всегда найдет, народ говорит так.
Mm-hmm. Да, и все же.
Можно что-то украсть, продать. В монастыре украл, вышел за пределы обители, продал.
Но с такими людьми вы сразу прощаетесь?
С такими людьми, да. С такими людьми, да. Отец Трифон был, несмотря на то, что он достаточно строгий был по отношению к братьям, но вот к таким людям он был как-то так, он мягче к ним относился и чаще прощал. Вот, то ли уже с опытом, то ли вот у меня просто, я по сути, может быть, другой немного человек, я к этому строже отношусь. То есть достаточно вот одного такого замечания серьезного, и человека мы отправляем из монастыря. Ну, это правда опасно. Вот с такими...
В том-то и дело, к сожалению, сколько случаев по монастырям или по храмам в целом, да, вот периодически в новостях какая-то трагическая история именно связана с тем, что, ну, вот такой вот социально опасный человек находился при
храме. Нет, никаких иллюзий не должно быть. Это когда не один десяток человек с таким вот, да, багажом, это уже практически спецучреждение, mm-hmm. понимаете? То есть это уже обязывает к повышенной просто ответственности друг перед другом и перед этими людьми тоже. То есть у нас не сразу получилось создать атмосферу, которая среду, да, не атмосферу, а среду, которая бы влияло на людей так вот максимально, благополучно, да, то есть чтобы они действительно преображались. Вот, поэтому в памяти и такие истории тоже. То есть мы и огнестрельное оружие конфисковывали, вот, и ружья, и пистолеты.
Приходят с пистолетами, а зачем? Ну, это агрессия это по отношению к вам?
Или... Нет, это просто привычка. Привычка.
Неискоренимая вот, там за
какая-то суета
годы.
Жизненная, да, когда человек сильно это вообще о смысле жизни там, ну, не задумывается. Вот живет как придется. Вот череда каких-то историй бесконечных. У меня целая коллекция каких-то разбойничьих клинков, ножей там разных, которые тоже мы... конфисковывали. Вот. А эта история, вот, вокруг которой мы, да, все, так сказать, обходим. У нас был, то есть был период, когда мы, ну, по своей наивности все-таки терпели до какого-то предела, да, то есть вот человек мог напиваться, потом каяться, потом снова напиваться, мы его прощаем. И... Ну, а человек в таком состоянии, тем более, если у него еще психика расшатана, ну, то есть это действительно такие опасные какие-то ситуации. У нас был контейнер, морской контейнер обычный, и мы туда, значит, под белые рученьки провожали там вот таких, значит, подвыпивших наших друзей, собратьев. Для них это было даже каким-то статусом таким, знаете, то есть если...
Почетно.
Почетно очень было, поэтому так с гордо поднятой головой, то есть как в какой-то момент в ритуал просто превратилось. Было, конечно, очень смешно, но было и опасно, потому что я помню одного вот, рецидивиста, к сожалению, не помню его имя, но у нас анкеты заполнились, там при желании можно и поднять как бы, на него как бы, анкету. Который всю зиму занимался только, как выяснилось, мы не сразу разобрались, всю зиму занимался только тем, что, в общем, готовил к весне свой отход из монастыря.
А нельзя было просто выйти за ворот и сказать: «До свидания, люди добрые, я пошел».
А капитал стартовый?
Да, то есть вот это было два баула с оружием, понимаете? Ножи. Ничего вот себе. Дубина, так я первый раз в жизни, мы ее сохранили даже. Дубина профессиональная, это вот бита, это... Это что-то детские какие-то игрушки. То есть это такая граненная вещь, типа палицы. Такая профессиональная.
Один удар и все.
Ну, 2-3 перелома сразу от одного удара. Она такая с гранями такая. Штука страшная.
Всю зиму он готовил свой отход.
Да, он всю зиму готовил свой отход.
А зачем потом... только оружие? Он думал, его удерживать будут или зачем?
Я не представляю, как они там существуют в своем мире. Может быть, он был лидером, да, каких-то, значит, своих собутыльников, значит, и готовил там. Ну, готовился к большой дороге. Вот. Просто когда это выяснилось, вот, он был очень зол. Был очень зол, и, в общем-то, мы его... Значит, выпроводили из монастыря, а потом он вернулся и два дня прятался в дачном домике. Ему нужно было эти баулы, в общем-то, забрать. Они у него были в сугробу где-то там, значит, зарыты. И вот помню эту погоню, значит, когда все-таки мы его пытались уже сдать, значит, в органы, вот, в лесу его там... схватили, задержали и в контейнер там припроводили.
Вы сами собственными силами его задержали?
Ну, а как-то, кто еще-то? Никому-то не нужно, и, в общем-то...
Вы братья это делали, братья. Или вам помогали его бывшие
братья,
коллеги?
Братья, в основном братья, да.
И в
контейнер. Вот, потому что человек, который вот асоциальный до предела, то есть он реальную опасность представляет. То есть мы захотели уже его просто отвезти в милицию и сдать. Просто выпустить не получилось.
В контейнер?
В контейнер закрыли, это зима, понимаете, то есть там часа два, наверное, он там просидел, вышел. Ну, думали, как-то смириться, знаете. Но тоже это жестоко. Я так, как я сейчас понимаю, с этим контейнером такие опыты, они, конечно, никакой пользы, по сути-то, не приносили. И, в общем, такое было заблуждение некое. Вот. И два часа он там промерз. Ну, мы думали, что он как-то там смирится. Вот. А вышел-то он еще более озлобленный, да. Вот. И когда мы с ним прощались, он так говорит: «Ну, отец Варлам, всего доброго. Уж извиняйте, увидимся, мимо не пройду».
Так а вы его выпроводили все-таки в органы?
Да. Приехала милиция.
Это угроза, да, такая была?
Это угроза была. Ну, причем такая... В общем-то, я их разных повидал.
Это не первая угроза.
Ну, такая запоминающаяся.
Самоубедительная.
Понимаете, вот как-то так случай такой был. А вообще, как отец Трифон шутил, что касается наших трудников, конечно, вот они и приходят, уходят, приходят, снова возвращаются, болеют и как-то такие неприкаянные. Вот отец Трифон шутил по этому поводу. Мы на тот свет качественных покойников поставляем. Вот когда уже пришел момент, и действительно человек отходит к Богу, вот из числа наших трудников, они же все такие бородатые, вот в гробу уже какие-то такие, знаете, вот они умиротворенные, по сути, это настрадавшиеся за свою жизнь, никому не нужные, со своей копеечной жизнью. Вот монастырь как-то, вот это окончание жизни все-таки осмысленное, пусть и там не все гладко, вот через какие-то там борения, вот, но отпеваешь, и очень так спокойно, умиротворенно, и они действительно очень красивые такие уже, когда вот со спокойными лицами, такие мужики настоящие, русские.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Варлаам, настоятель Свято-Троицкого Антоний-Сийского монастыря, что под Архангельском, в гостях у радио «Вера». У меня такой вопрос, он даже не знаю, насколько для нашего радио, но он меня очень сильно беспокоит, и последние там пару месяцев я вам его задам. Мы регулярно повышаем уровень своей эрудиции, что-то читаем, какие-то термины новые проясняем для себя. Я вот буквально пару месяцев назад столкнулась с таким явлением, как социопатия. Я не знаю, вам знакомо или нет, это как бы разновидность психопатии или психопатии, как правильно ударять?
Профессиональная психопатия, общечеловеческая психопатия.
Да, когда человек, он просто не способен переживать такие эмоции, как сочувствие, покаяние, не способен к эмпатии. И вот таких людей, согласно там научной статистике, которая с 90-х годов это явление изучает, их каждый сотый в обычной популяции и каждый десятый в тюрьме. Потому что эти люди, поскольку они не склонны к рефлексиям, как большинство людей, они склонны манипулировать другими людьми и каких-то своих целей, амбиций там, и так далее, да, там, достигать, игнорируя законы как моральные, так и юридические, да, так и Конституцию, грубо говоря, Уголовный кодекс. Вот такое явление. Вы, наверное, тоже с этим сталкиваетесь. Как это вообще применимо к церковной жизни? И наверняка у вас-то таких людей особенно много, потому что у вас как раз из мест не столь отдаленных, где концентрация таких людей больше, поступают люди.
Ну, да, встречаются особо циничные, вот, либо, ну, социопатия, да, то есть разные формы, опять же, то есть есть, вот, упомянул, циничность, да, как состояние какое-то, да, и, соответственно, манипулируют там, пытаются людьми и ситуацией. Бывает просто апатия, вот человек-тень. Вот это очень, конечно, тоже такое впечатление, ну, печальное такое производит и в глазах, и так и во внешнем. Видимо, настолько сломлены, и столько пришлось пережить, что они практически уже как бы вот рядом с тобой живут.
А как в другом измерении?
И где они вообще вот находятся, то есть непонятно. То есть это вот как прозрачные такие люди, поэтому разные формы есть. Но, слава богу, вот монастыри традиционно все-таки принимают таких людей. Конечно, это сложно. Конечно, нет в достаточной степени, да, людей, которые готовы там профессионально оказывать поддержку монастырям, особенно на периферии, вот в таких монастырях, как наши. То есть мы не в состоянии там нанимать и оплачивать работу психологов, социальных работников. То есть кто сам, кто как может с этими ситуациями справляется. Ну, да, монастыри, конечно, должны принимать таких людей. Я просто почему так уверенно говорю, что меняются, все-таки они меняются. Даже вот самые крайние циники, вот на моей памяти есть вот такие примеры, когда и эти люди тоже меняются. Просто нужно их терпеть. Это не значит, что нужно заниматься попустительством, и как раз какая-то дистанция должна быть определенная. То есть нельзя заигрываться в какое-то такое абсолютное добро и там, в общем-то, все покрывать любовью, да, нет, это, вот как я уже упомянул, то есть, когда таких людей много, это уже практически как спецучреждение, то есть, обязательно должны быть правила, обязательно должны быть какие-то вещи, через которые, вот, нельзя, в общем-то, нельзя попускать, вот, но меняются люди.
То есть, Богу все возможно.
Да, вот, с человеческой любовью друг к другу, вот, с любовью к ближнему, с таким вот действием. Ну, это жертвенность. Вот, если жертвенность в основании лежит, таких отношений, взаимоотношений, то да, меняются.
А вот печать греха на лице, вы сказали в начале нашей программы. Как это, отпечаток? Это как выглядит вообще?
По-разному. По-разному. Ну, вот что-то звериное, такое диковатое.
В глазах
озлобленность,
в чем?
Да. Ну, вот вся вот эта мимика. Угу. И глаза тоже, конечно.
И вы это видите, это потом может поменяться.
Да, потом меняется, когда человек, ну, конечно, общежитие мужское тоже там разное бывает, но, как правило, какой-то ведь существует порядок в отношениях, подвохов никаких нет в отношениях, да, то есть предательство какого-то, ну, такого по большому, да, счету не происходит. Человек успокаивается, немножко расслабляется. Вот искра Божия в каждом ведь есть. Вот, и если у него нет каких-то далеко идущих планов там как-то свою жизнь выстраивать, опять вот в этом русле продолжать все-таки там криминальную какую-то свою историю, то люди просто, они вот успокаиваются, приходят в себя, трудятся, вот, помогают. Это все-таки цель благородная, восстанавливать монастырь, общее дело, практически общая трапеза. У нас только мы кушаем там в разное время, а так повар у нас один, котел у нас один, значит, питаемся вместе, поэтому это, кстати, тоже такая вещь, большая общая трапеза вот, в плане отношений и доверия друг к другу.
У нас еще одна важная тема, которую мы еще никак не обсудим, подготовка к 500-летию обители. Ну, мне кажется, это укладывается, в общем-то, о чем мы говорим, в эту парадигму.
Да, вот в этом смысле я просто хотел сказать, вот, и еще раз поблагодарю за возможность обратиться ко всем неравнодушным к возрождению храмов и монастырей. Вот, в 2020 году 500 лет исполняется нашей обители. Вот я не думаю, что это будет как-то, как, что это прозвучит как хвастовство какое-то, но монастырь заслужил, конечно, заслужил и своей историей, и современной историей, и современной жизнью, своим тем же вот социальным служением, заслужил внимание. Конечно, хочется привести обитель в порядок, в какой-то должный вид. Это и храмы, вот, памятники архитектуры федерального значения, и мы имеем право на финансирование со стороны Минкульта. Ну и в целом обустройство жизни братьев, потому что братья, слава Богу, тоже у нас стремятся и к развитию, и к духовному. Мы пытаемся образование получать, и от монастыря будет гораздо больше пользы, если общими усилиями как-то восстановить все это в комплексе, всю жизнь монастыря, то монастырь, конечно...
А будет... как? Вот что такое восстановить в комплексе всю жизнь монастыря? У вас же, в общем, памятники, ну, может быть, не до конца, но отреставрированы сами здания. Жизнь монашеская идет, с трутниками вы работаете... А что еще надо?
Ну, я поспорю, наверное, по поводу того, что храмы отреставрировали.
Не знаю, вот я просто ничего не знаю. Мне по фотографии.
Он картинка видит, у него есть книжное представление, как у вас некогда.
Да, но у отца Трифона в свое время появилась возможность. Покойный владыка Тихон Степанов привел в монастырь одного, значит, своего друга, Вячеслав Альбертович Киселев. К сожалению, тоже его в живых сейчас нет. Он, я думаю, что он продолжил бы это доброе такое свое дело, помощь сийской обители. Это москвич, он в свое время управлял фондом архитектурного наследия имени Андрея Рублева, и он пытался возрождать храмы нашего монастыря. Вот если мы на фотографию посмотрим, там вот купола, кресты, кровельные работы, отстроена заново колокольня практически. Но это все вот... некое такое начало. А вообще нужно сказать, что храмы продолжают разрушаться. То есть вот фундаменты в тяжелом состоянии, в критическом состоянии. Из-за этого вот идет, продолжается процесс разрушения стен храмовых, в основании причем. Вот это вот такие вещи очень тяжелые. Вот, поэтому...
А почему они разрушаются? Там гидроизоляции нет или чего?
Да. Элементарные какие-то вещи, то есть, ну, необходима гидроизоляция, вот работа по гидроизоляции, необходимо, в общем, их по-нормальному значит, как-то, ну, элементарные какие-то вещи, что касается консервации, там окна, двери, да, какие-то внутренние объемы, вот эти помещения нужно приводить в порядок. Вот это постоянная наша головная боль. Вот пока это не будет доведено до конца, то есть мы вот спокойно своим основным призванием заниматься-то не сможем. Ну, вот монашеское дело, не вот молитвы и духовные какие-то.
Но вам помогает кто-нибудь?
Помогают добрые люди, без них, конечно, мы ничего бы не смогли вообще сдвинуть с места. Вот. Но это, если говорить вот о людях, у которых есть какие-то ресурсы, это бизнес, предприниматели, ну, такой средней руки. Вот наши просто личные друзья, которые оказывают поддержку. А так, чтобы вот люди, за которыми стоят действительно серьезные ресурсы, пришли и все это привели в порядок, такого нет. Отчасти и по нашей вине, наверное, тоже.
Ну, какая будет ваша вина? Вот меня всегда удивляло.
Ну, понимаете, вот, Алексей, ну, вот приезжает человек. Действительно, многие приезжают в монастырь. Это любимый монастырь у архангелогородцев, в Соловке.
Они все-таки люди на выходные на службы,
да,
приезжают.
Это такая домашняя обитель.
180 километров.
Места красивые, такой камерный монастырь. Ну, вот, ну, просто показать, да, состояние, сказать, что, ну, вот, давай, брат, помогай нам. Ну, это, в общем-то, не так к этому вопросу нужно подходить. К этому нужно подходить как-то более системно, более системно. Вот нужно отдать должное нынешнему губернатору Игорь Анатольевич, он такой человек как раз из технической интеллигенции, системно мыслит, и он постепенно вот этот вопрос доводит до какого-то логического завершения. Сейчас создана рабочая группа, которая вот эти вопросы в приоритетах, понимаете, нужно разобраться, что в первую очередь нужно делать, потому что вроде бы монастырь небольшой, вот на самом деле там проблем ворох целый. В моей настоятельской голове у одного, естественно, это даже они не помещаются, а тем более их нужно еще как-то решать и планы эти реализовывать. То есть должна быть рабочая группа, она сейчас создана. Вот наш правящий архиерей владыка Даниил очень много сил прилагает для того, чтобы действительно в Минкульте вот шли навстречу. И на севере, кроме Соловков, еще было понимание, что помимо Соловков есть еще и другие значимые какие-то храмы и монастыри. Вот. И вот это 500-летие для нас, это, я понимаю, что это единственный шанс. Потому что таких монастырей много. Вот. А другого и не будет шанса. Вот 500 лет, и можно как-то людей еще объединить вокруг вот этого благого дела.
И как вы планируете их объединять?
Ну, нужна программа. Программа, если... Ну, все опять вот вокруг нашего юбилея, да, вращается, если пользоваться этим случаем. То есть должна быть программа. Сейчас некая дорожная карта составлена, то есть приоритеты выстраиваются, назначаются ответственные люди там, со стороны администрации, со стороны нашей епархиальной структуры. Вот, владыка так очень внимателен к этому вопросу. Вот он лаврский, и как-то к монастырю у него свое особенное отношение. Любит приезжать в монастырь и понимает братью.
Лаврский вот. Имеется в виду выпускник Троицы Сергиевой.
Да, он
из братьев.
Московской, да, духовной академии, или из братьев?
Он из братьев. Он пострижник, он был благочинным. Угу. 17 лет, по-моему, он был благочинным в лавре. То есть он монашескую вот эту суть жизненную, он ухватывает, ему это близко, понятно, и он заботится и уделяет внимание достаточно вот этому подготовительному процессу к 500-летию обители. Я надеюсь, что все получится, но пусть даже мы не приведем храмы наши вот в идеальный вид, но, по крайней мере, потом эту историю продолжится. Главное – начать.
А может быть, кто-нибудь из наших слушателей заинтересовался, как можно помочь или там, приехать, где можно найти подробнее информацию о монастыре?
Есть сайт нашего монастыря, полуживой. Ну, там
вот я сейчас на нем контакты, вполне, кстати, там... он говорит, такой бы каждому монастырю сайт, и уже было бы неплохо. Ехать, я так понимаю, что если из Москвы, то все равно до Архангельска. Если на машине из Москвы, то можно, не доезжая, вот, как вы говорите, 150
из
километров.
Из Москвы это 1080 километров.
1080.
Mm-hmm. И а лучше если... не в рождественские морозы. У нас сейчас до минус 50.
А если из Москвы, то все равно транспортом, то до Архангельска, а уже от Архангельска на чем?
От Архангельска, ну, есть и рейсовый транспорт. Вот, есть, в общем-то, наш монастырский транспорт. Вот, ну, это всегда личные какие-то контакты. Они там выложены.
На сайте выложены, я вижу, да.
Есть помощники у меня по паломнической службе.
Здесь все телефоны и контакты, да. Не будем их озвучивать в эфире.
Да. По электронной почте можно с вами общаться?
По электронной почте.
Да. cmon.ru сайт называется так. У нас совсем немного времени остается. Мы еще не поговорили про подворье. У вас в Петербурге подворье есть? Это храм или это даже маленький монастырь? Как вы взаимодействуете?
Да, это храм, но фактически это сложившийся приход. Просто там рефреном присутствует всегда помощь Северному монастырю. Вот мы благодарны нашим петербургским друзьям, настоятелю отцу Михаилу Ходунову, я лично признателен за то, что он, в общем-то, и продолжает развивать жизнь прихода, и у него неплохо это получается.
Ну что ж, спасибо вам большое. Мы напомним, что игумен Варлаам Дульский, настоятель Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря, был гостем программы «Светлый вечер». Надеемся, что все вот будет идти своим чередом, подготовка к 500-летию обители, все так, как бы вы хотели, чтобы все то доброе, что задумано, оно у вас осуществлялось.
И обитель возрождалась.
Да. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо и благодарю всех радиослушателей, кто сегодня присоединился и выслушал о истории нашего монастыря. Много внимания уделили в сегодняшней беседе мы нашим трудникам вот, с их сложными судьбами. Но это те люди, которые возрождают действительно своими руками обители. И, конечно же, их нужно поблагодарить.
Ну, в общем-то, во многом на их плечах, да, все это
по большей части.
Руках и держится хозяйственная деятельность. Это правда. Так что,
да. Наверное, несмотря на все сложности совместного общежития, в общем-то, и может показаться, что они как бы оттягивают историю вот, развития монашества в обители. Но на самом деле, конечно, они заслуживают отдельной благодарности.
Вот и замечательно.
Спасибо, да, отец спасибо. Варлаам.
Ну, обращаемся, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».